52. В ожидании, пока Тувессон закончит разговор по телефону и вернется к их встрече, Фабиан стал думать о Соне. Он не мог вспомнить, когда такое было в последний раз. Он проснулся сегодня утром в той же позе, в какой заснул, лежа на спине, голова жены у его плеча, а его рука у нее на бедре. Вместо того, чтобы, как всегда, лежать на своей стороне кровати, повернувшись к ней спиной. Больше ничего не было сказано. Все, что нужно было, они уже обговорили. Встали с дивана, приготовились ко сну и отправились в спальню. Интимная, почти волшебная близость возникла, когда она прижалась к нему и позволила себя обнять. Мысль о сексе присутствовала с самого начала. В каком-то смысле она была очевидна. Ее тело рядом с его, нарастающий жар и желание. Они оба были готовы, и достаточно было сущей малости, чтобы лед тронулся. И все же они были еще весьма далеки от этого. Через несколько минут сон завладел ее телом, дыхание стало тяжелее. А он пролежал без сна еще час, пытаясь понять, что произошло. Было ли это началом чего-то нового, где они могли бы, наконец, разобраться со всем недосказанным и построить что-то общее? Или это была лишь временная пауза в холодной войне? Только одно не вызывало сомнений. Если сам Теодор не придет к пониманию того, что это необходимо, и не согласится пойти в полицию, то он ничего не сможет с этим поделать. Не имело значения, сколько аргументов было на его стороне, и что даже он сам рисковал быть обвиненным в том, что знал о причастности собственного сына. Так что, пока они с Соней не пришли к общему знаменателю, оставалось только ждать. Это немало тревожило его, и Фабиан мог только надеяться, что она сможет взять под контроль свои эмоции и станет, наконец, рассуждать разумно. Однако одно беспокойство сменилось другим, как только Муландер зашел в конференц-зал и уселся на свое место наискосок от него. Вчера вечером, когда они разговаривали по телефону, он был абсолютно уверен в том, что коллега ничего не знал. Но с тех пор Гертруда могла успеть рассказать обо всем. В ходе совещания он попытался проанализировать каждую мелочь в поведении коллеги, но в конце концов пришел к выводу, что у него не было других вариантов, кроме как встретиться с Гертрудой как можно скорее, в попытке выяснить, рассказала ли она ему что-нибудь. В остальном, само совещание оказалось необычайно эффективным. Ни у кого из них не было ни времени, ни настроения насладиться первым за неделю перерывом на кофе и поболтать с коллегами ни о чем. Лилья почему-то в основном сидела в телефоне, а Муландер и Утес были на удивление немногословны и сосредоточены, поэтому уже через 25 минут они обсуждали последний пункт в повестке дня, ожидая, когда Утес подключит свой компьютер и покажет некоторые записи с камер наблюдения из ИКО Макси. К тому времени Лилья уже успела рассказать о том, как прошли поиски Ассара Сканеса и как они завели ее в многоквартирный дом на улицу Карла Крукса. Но единственное, что она нашла интересного, это сдающаяся в аренду двухкомнатная квартира. После недолгого обсуждения они договорились, что до поры до времени не будут тратить ресурсы на опрос жителей в этом районе. При этом с настоящего момента они круглосуточно будут готовы к тому, чтобы иметь возможность продолжить преследование в случае, если его мобильный телефон снова будет включен. Муландер же с помощью мобильного оператора получил список звонков за последнюю неделю с текущего номера. В нем было указано, что Сканес несколько раз пытался дозвониться до Бьорна Рихтера, мужчины с куклами, который жил в том же подъезде, что и жертва, Муниф Ганом. Он также пытался позвонить ему в 7:18 в то утро, когда произошло убийство. Одна из версий заключалась в том, что Сканес добрался до Бьюва, чтобы навестить любителя кукол, а когда того не оказалось дома, Он задержался в подъезде, пока не спустился Муниф с пустыми бутылками. Во всяком случае, было ясно, что эти двое знали друг друга, поэтому Тувессон немедленно послала двух полицейских на квартиру к Рихтеру. После этого Утёс выдал отчет о том, как он опрашивал некоторых коллег Молли Вессман, и все сказали, что она была чрезвычайно компетентным и талантливым сотрудником и лучше всех смогла организовать сокращение и реструктуризацию на фирме. Впрочем, некоторые из них рассказали о том, что она была не в себе за несколько дней до убийства. Она очень сильно нервничала и даже прервала свой доклад перед правлением предприятия и поспешно покинула офис. Сам Фабиан рассказал о встрече с косой, который обнаружил, что Вессман была отравлена рицином, скорее всего, где-то в пятницу после обеда. Он также показал фотографии ее скрытой татуировки и объяснил остальным, что, вероятно, у нее был сексуальный контакт с неким Колумбом, который, по слухам, мог заставить любого перейти некую сексуальную границу. Бесспорно, это был самый интересный след в расследовании, хотя Тувессон была настроена скептически и попросила его продолжать копать, чтобы выяснить, насколько правдивыми были слухи и существовал ли на самом деле этот Колумб.
«Окей, вы молодцы. Всем спасибо».
Тувессон отложила телефон и повернулась к остальным.
«К сожалению, ребята, Ассар Сканес не играет в куклы дома у Бьорна Рихтера». «Они проверили подвал?» — спросила Лилия.
Тувессон кивнула и взглянула на свои часы.
«Утёс, как у тебя дела?»
«Ну, теперь, я думаю, все должно работать».
Утёс взял пульт и направил проектор на потолок, после чего на стене появился фон рабочего стола его компьютера с псом Эйнштейном, гоняющимся за теннисным мячом.
«Это займет много времени?»
Муландер допил кофе и взглянул на часы.
«Мои ребята сейчас сидят и ждут, когда можно будет приступить к осмотру квартиры Вессман».
«Займет, сколько займет, поэтому я предлагаю не тратить его без надобности».
Утёс запустил 14-секундную запись, на которой не было звука. Она имела низкое разрешение и цветопередачу, которая оставляла желать лучшего. Тем не менее, Фабиан не мог не признать, что в кадрах с камер наблюдения ВЭКа Макси было что-то завораживающее. Некий фэншуй прослеживался в движениях человека, который без предупреждения растолкал стоящих в очереди покупателей, оперся одной рукой о прилавок и, как будто это было проще простого, перемахнул внутрь, схватил с разделочной доски длинный узкий нож и нанес удар в шею жертвы. Все одним эффектным движением от начала до конца, что, должно быть, потребовало немало часов тренировок. Больше всего бросалось в глаза то, что он ни секунды не сомневался в своих действиях, хотя рядом было не менее дюжины свидетелей. Это требовало не только хладнокровия, но и тщательного планирования. В то же время во всем этом было что-то спонтанное, как будто это был не более чем внезапный порыв.
«У тебя есть какие-нибудь кадры, где он входит в магазин?» — спросил Фабиан, одновременно изучая Муландера, который казался полностью погруженным в запись, хотя Утёс показывал ее уже в третий раз.
«Конечно, но чтобы вы знали, она длится более 5 минут, и там ничего особенного не происходит. Но давайте посмотрим».
Преступник вошел в здание, взял корзину для покупок и двинулся в магазин. На нем была одежда большого размера в стиле хип-хоп, капюшон толстовки надет на голову, все его движения были уверенными и продуманными, как будто у него имелась конкретная цель визита сюда. В то же время в его манере двигаться среди полок магазина не было ничего, что указывало бы на то, что он пришел туда не для закупки продуктов. Сначала он взял литр овсяного молока и свежевыжатый сок в молочном отделе. Затем подошел к полкам с хлебом и взял пачку ржаного печенья и только потом направился к прилавку мясного отдела. Но вместо того, чтобы взять талончик на очередь, он просто бросил беглый взгляд на прилавок по пути в овощной отдел.
Там он отставил корзину и потрогал несколько авокадо, прежде чем перейти к лотку с помидорами на ветке, где, не торопясь, выбрал несколько и положил в корзину. Завязав пакет с помидорами, он пошел к лотку с картошкой, но на полпути передумал, повернулся к прилавку с мясом, взял талончик и встал в очередь. На протяжении всей записи было почти невозможно увидеть его лицо. То ли потому, что он знал расположение камер и обязательно поворачивался к ним спиной, то ли это было всего лишь досадное совпадение. Определить было невозможно. 43 секунды спустя он безо всякого предупреждения растолкал стоящих в очереди покупателей, перепрыгнул через прилавок и вонзил нож в Леонарда Андерсона. Кровь буквально брызнула из шеи Андерсона, но через несколько секунд тот сумел вытащить и отбросить нож и одну руку прижать к ране с выражением лица столь же вопросительным, сколь и испуганным. Таким образом, ничто не указывало на то, что они встречались раньше. После этого преступник схватил с разделочной доски еще один нож и стал наносить удар за ударом жертве, которая, несмотря на тяжелые травмы, сумела удержаться на ногах и оказать сопротивление. Но когда преступник с пятого удара попал ножом между ребер, Леонард упал и исчез из кадра. Единственное, что потом было видно, это как преступник взял тесак для мяса и занес его над головой.
«Думаю, этого достаточно».
Утес остановил запись и повернулся к остальным членам команды.
«Не знаю, как вы, но я нашел, по крайней мере, две вещи, которые стоит обсудить».
«Хорошо, давайте начнем с них», —
согласилась Тувисон. Утес кивнул и немного отмотал запись назад.
«Вот первое».
Он остановил запись на том моменте, когда преступник вонзил нож в шею Андерсона.
«Кто-нибудь может сказать, что это?»
«А что там? Мы должны что-то рассмотреть?»
Тувисон наклонилась вперед, чтобы поближе разглядеть застывшую картинку, которая больше напоминала один из запрещенных фильмов ужасов начала века кинематографа.
«Да, я бы сказал, что это настолько очевидно, что невозможно не заметить»,
сказал Муландер, при этом надев очки для чтения и начав просматривать свои документы.
«Хорошо», — сказал Утес. «Кто-нибудь еще, кроме Ингвара? У кого глаза хорошо видят?»
«Утес, успокойся», — попросила Лилия с долгим усталым вздохом. «Может, оставим викторину для рождественской вечеринки? А сейчас поработаем?»
«Но вы же получили намек от Ингвара». «Ну ладно».
Утес вытащил и протянул им одну из фотографий с места убийства. Леонард Андерсон лежал на спине в луже крови с вилкой для мяса, торчащей рядом с носом.
«Теперь видите?»
Фабиан и остальные кивнули и сразу поняли, о чем идет речь. На застывшем кадре с записи камер наблюдения у жертвы были густые волосы и прическа, которая покрывала всю макушку головы. Но на фото после его смерти большая часть волос отсутствовала. Их осталось немного только над ушами по бокам.
«У него были накладные волосы?» — спросила Тувисон.
«Похоже, что так», — ответил Утес.
«Ты хочешь сказать, что преступник взял их с собой?»
«Да, вполне возможно».
«И ты вспомнил про отрезанную челку Молли Весман?» — спросил Фабиан.
«Совершенно верно. Может быть, здесь есть какая-то связь?»
«Какая тут может быть связь?» — спросила Тувисон. «За исключением волос нет никакого сходства».
«Ну, не знаю», — Утес пожал плечами. «Может быть, жертвы знали друг друга. Возможно, они по-разному контактировали с преступником. Или они просто...»
«На этом можно и остановиться», — сказал Муландер, снимая очки, в то время как в руке Лилии снова завибрировал телефон. «Здесь нет никакой связи. Даже с волосами».
«Ты что, нашел его накладные волосы?»
Муландер кивнул.
«Они попали под прилавок, уж не знаю как. «Прости, Утёс, я не хотел портить вечеринку».
«Ничего. В любом случае, это была всего лишь теория».
«Ты грязная еврейская прошмандовка. Посмотрим, как ты станешь огрызаться, когда тебя трахнут во все дыры. Потом я помочусь на тебя и сделаю тебе фистинг ножом, так что в твоем теле ни капли еврейской крови не останется. Посмотрим, поможет ли тебе тогда твой значок». По скриптум. «Надеюсь, тебе понравился твой новый газон».
«Ирен, ты как?» — спросила Тувессон. «В порядке?»
Лилия оторвала взгляд от телефона.
«Да, я просто немного устала». «Точно?» «Абсолютно. Давайте просто продолжим, чтобы когда-нибудь закончить».
«Окей», — сказал Утёс, нажимая кнопку воспроизведения, после чего преступник снова принялся колоть свою жертву. «Как вы, возможно, знаете, показания свидетелей о внешности преступника, мягко говоря, противоречивы. Одни описывают его нос как большой, другие — как маленький. Единственное описание, с которым все, кажутся согласны, — его внешность странная. Все свидетели подтвердили, что он действительно выглядел весьма странно. И только здесь я понял, что они имели в виду».
Он поставил запись на паузу и стал показывать кадр за кадром. В первый и единственный раз преступник повернулся лицом к камерам на короткое мгновение, и внезапно стало ясно, что имеет в виду Утёс. И действительно, внешность этого человека была по-настоящему странной. Но это было трудно описать в деталях. Он был темноволос, но не в этом было дело. А во всем остальном. Его нос сидел слегка косо и выглядел так, будто мужчина только что проиграл боксерский поединок. Правая щека свисала чуть ниже другой. Не говоря уже о глазах. Лицо было явно очень странным, как будто оно плохо на нем сидело.
«Видите вот это?»
Утёс показал лазерной указкой на руки преступника, поднятые вверх, когда он занес над головой тесак. Между рукавом толстовки и перчаткой был виден небольшой участок кожи.
«Да, это его запястье», — сказала Тувессон.
«Совершенно верно. Не замечаете разницы в цвете кожи? Разве вы не видите, насколько она здесь светлее, чем на лице?»
Тувессон кивнула.
«Ты хочешь сказать, что это не его лицо?»
«Именно. Это просто маска, которую он натянул на голову. Ну, как просто? Я не думаю, что он просто пошел и купил ее в магазине «Все для маскарадов». Я считаю, она была сделана высококлассным мастером».
«Это значит, что все было спланировано заранее?»
«Совершенно верно».
«Это говорит о том, что между жертвой и преступником должна быть какая-то связь», — сказал Муландер.
«Какая, например?»
Муландер пожал плечами.
«Это может быть что угодно. Не вернул карточный долг или переспал с женой соседа, и это стало известно».
«Переспал с женой соседа?» Фабиан не мог поверить, что Муландер сказал именно это. Была ли это оговорка по Фрейду, или он просто играл с ним? Был ли это его способ показать, что он все знал и все просчитал, так что ему даже не нужно было беспокоиться?
«Но погодите», — вдруг сказала Лилия и оторвала взгляд от телефона. «А вам не кажется, что все это попахивает, как бы это сказать, шизофрении?»
«Шизофрении?»
Тувессон взяла термос с кофе и открыла крышку.
«Что ты имеешь в виду?»
В термосе было пусто.
«Я не знаю точно, но здесь что-то не так. По крайней мере, я не могу сложить все это воедино. Если ты планируешь кого-то убить, то зачем делать это прямо на глазах у кучи свидетелей и под камерами наблюдения Вика Макси? Разве нет?»
«Может быть, это был просто способ сбить нас с толку и сделать так, чтобы все выглядело спонтанно?
предположил Муландер.
«Но тогда, вероятно, есть сотни более простых способов. Например, сбить его машиной и просто уехать с места преступления. Или, если он предпочитает нож, не так уж трудно сымитировать ограбление. Или можно сделать еще проще — притвориться обкуренным сумасшедшим, который набрасывается на первого, кто случайно появился на его пути».
«Верно», — кивнула Тувессон. «Но, как это ни странно, он решил совершить убийство именно в этом магазине. Так что, какова бы ни была истинная причина, мы должны понять ее».
«А вы не подумали о том, что на самом деле все как раз наоборот?» — сказал Фабиан и внезапно привлек всеобщее внимание. «Предположим, он хотел, чтобы его увидели. Что, если все дело в том, чтобы собрать как можно больше свидетелей?»
«А зачем тогда тратить столько энергии на маскировку?» — спросил Муландер. «Не говоря уже о камерах наблюдения. Тогда он должен был показаться им».
«Камеры, которые полиция потом может сидеть и просматривать, увеличивая изображение и анализируя, — это одно. Свидетели на месте преступления — совсем другое. Но я бы сказал, что вопрос поставлен неправильно. Вместо того, чтобы спрашивать, почему он был в маске, мы должны спросить себя, почему он надел маску темнокожего человека».
Всем как будто понадобилось время, чтобы осознать сказанное Фабианом. В комнате воцарилась тишина, пока Лилия не нарушила ее.
«Если я правильно тебя поняла, ты имеешь в виду, что основной мотив может быть расистским?»
«Я знаю, что ты занимаешься этим давно, и даже если мы пока не собираемся гнать коней, нужно воспринимать все всерьез».
«Дело в том, что Ассар Сканос — педофил, а не расист», — сказал Утес. «Более того, он никогда не смог бы реализовать что-то настолько сложное».
«А кто сказал, что это должен быть он? Может быть, это не он убил Мунифа Ганнама? Единственное, что мы знаем наверняка, это то, что в то утро он был в прачечной».
«Фабиан, что ты имеешь в виду?» — спросила Тувессон. «Ты хочешь сказать, что существует связь между убийством Мунифа Ганнама и Ленарда Андерсона?»
«Не обязательно. Но если рассматривать их одновременно, то трудно не заметить связующую нить. Сначала он лишает жизни маленького мальчика самым жестоким и сенсационным способом, какой только можно себе представить. И важно не то, кем он был. Единственное, что имело значение, — это цвет его кожи. После этого происходят пожары, в результате трое погибших беженцев. И вот теперь он сам предстал перед множеством свидетелей в маске темнокожего, лишившего жизни Ленарда Андерсона, белого гетеросексуала средних лет».